Для показа светская жизнь, баловство, живописью, а при себе всегда капсюля синильной кислоты. Хотя партии запрещает самоубийство. Она шла на акт, как на торжество. Резвилась с подругой, упражнялась в лесу, в стрельбе, в бумажку с надписью «Трепов». В день покушения хорошо выспалась, хорошо пообедала, получила от портнихи специально заказанное театральное платье и веселилась, смеялась и в задоре пошла на спектакль к Шесинской. Вот так идут подлинные революционерки на жертву и смерть. К несчастью, Трепов почему-то в театр не приехал, и сразу ей стало скучно и гадко от глупых плясок на сцене, от гладких затылков в партере, от бессмысленной болтовни в ложе, сразу и невозможность победы, и невозможность пострадать. Ей пришлось уехать в Италию. Или Каляев, ведь это был великий человек и прирожденный поэт. Его так и звали, но он пожертвовал своим даром, и весь его обратил на художественное выполнение актов. Чего ему только не досталось, пока он выслеживал Плеве, как он играл. Сам элегантный, изящный, в засаленном, заплатанном пиджаке, рыжих, битых сапогах, картуз на бекрень, грыз подсолнух, отругивался на площадях, заводил знакомство с дворниками, извозчиками, а по воскресеньям вместе с квартирным хозяином шел в церковь в красной рубахе и крестился истово, а на Херувимской пластался ничком. Чтобы легче дежурить на улицах, играл роль разносчика, таскал тяжелый ящик, продавал папиросы, разную дребедень и картинки героев японской войны. Говорил: «Ненавижу эти картинки, во мне страдает художественное чувство, а иной дурень платит за них последний пятак». Герои, варяга, чемульпо, грудь колесом, нахальные рожи, слава, отечество, патриотизм, повальная эпидемия глупости. Погодите, дурачье, собьет с вас спесь, японец. Акты не всегда убить. Бывали замыслы грандиозные, от которых вся Россия должна была онеметь. В том же Петергофе готовили захват полного состава Государственного совета прямо на заседании. Вот уж затряслись бы заслуженные старички представить. Это уже наши максималисты под руководством Михаила Соколова. План был ворваться с бомбами на заседание, взять их всех заложниками и чего-то потребовать от правительства. Еще не решили и чего. А если откажутся, то и взорвать весь совет из себя вместе с ними, это было бы неописуемо. Соколова знала Агнеса хорошо. Это был не человек, исполин. Это первый он и придумал. Начать террор против рядовых помещиков, чтобы им жизни не стало в имениях, а еще террор фабричный и экспроприацию денежных сумм. Началось московское восстание, он бросился на Пресню и был начальником боевой дружины. Это он создал и максимализм, откололся от эсеров за их бюрократизм, неповоротливость, осторожность. Дядя Антон пошел на свой акт в согласии с ним. Это был план Соколова — ворваться к царю на автомобиле, полном динамита, и так взорвать всю свору. Его же было и знаменитое взятие кассы в Фонарном переулке, сразу 600 000 рублей. И при всей твердости, какая это была чувствующая душа, составляли план акта. Соколов просил играть на рояле и напевал. На Петербургской улице он обернулся подать нищему. Тут его узнал сыщик и арестовали. Через день его казнили. Он крикнул палачу: «Руки прочь!» и сам надел себе петлю на шею. А Наташа Климова Этот цветок среди максималистов. Она задыхалась от скучной, пресыщенной жизни своей рязанской дворянской семьи, своего круга. Жизнь казалась бессмысленной. Сперва она тоже, вот как и вы, искала правду в красоте, потом в служении людям, и так пошла в террор. Да, без истинного яркого действия разве может быть в жизни счастье, Вероня? Вместе с Соколовым они готовили захват Государственного совета и взрыв на Аптекарском. Наташа и поехала барыней в фаэтоне. При прислуге они разыгрывали с Соколовым мужа и жену. Соколов был наряжен барином, старался смеяться по-дворянски. Наташа покупала поддельные украшения, а вдвоем оставались неловко и спали, никогда не раздеваясь. И какая была богатая натура! Она говорила мне, ведь вся природа — чудо, закат — чудо, и каждая мелочь в природе. Близость смерти открывает перспективы, которых в обычной жизни не видишь. За недели вот такой сгущенной жизни можно отдать годы пресного благополучия. А красноречием и внушением она была второй Нечаев. Сумела обратить в свою веру тюремных надзирательниц и устроила знаменитый групповой побег из Новинской тюрьмы. Да, был путь и через искусство. Из богатых семей посылали девушек за границу изучать искусство, а там они встречались с настоящей молодежью, усовещивались и шли в революцию. Таню Леонтьеву, кстати, племянницу того самого Трепова, голубоглазую, изящную аристократку, прочили во фрейлины императрицы. Ее лучший замысел и был убить царя на придворном балу, поднося ему цветы. Дочь вице-губернатора, она тяготилась высшим светом, общением с неприятными людьми, в Петербурге вращалась в самых знатных кругах и приносила революционерам ценнейшую информацию и хранила у себя динамит. Генеральская родня не давала делать у нее обыска. Все же с динамитом она и арестована, но родные подстроили признать ее психически больной, освободили из Петропавловки, отправили в Швейцарию, там она примкнула к максималистам. Но исключительно ей не везло. Как-то поручили ей в Лефортовской больнице дострелить уже раненого шпиона, ей не удалось. А в Швейцарии приняла за дурного какого-то пожилого швейцарца. Был похож, и имя было Карл Мюллер, под каким и дурного путешествовал. Застрелила, а оказался не он. Она так глубоко все переживала, так рыдала после казни Каляева. Иногда отказывали нервы. Тамара Принц, тоже генеральская дочь, никак не могла решиться убить назначенного генерала, друга ее отца. В классическом мундире террористки, черном шелковом платье, она трижды ходила его убивать, один раз не решилась, в другой истерика ее взяла, она все же прокричала все и была арестована. Выпустили, третий раз пошла уже с Браунингом и с бомбой, но обронила бомбу на улице. Маленький взрыв зажигателя, нервы сдали окончательно. Она бегом вернулась в гостиницу и покончила с собой. Нет, не жаль тех, кто погиб или попался после успешного акта. Он свершил. Безумно жаль тех, кто не дошел до победы. Зильберберг и Сулетицкий с их смелым планом застрелить Столыпина во время молебна при открытии медицинского института. И также в Петропавловской часовне на панихиде по Александру II должен был взорвать бомбу Макс Швейцер, да в день 1 марта, да сразу грохнуть и Булыгина, и Трепова, и Дурного, и несчастный взорвался в гостинице на приготовлении. Синявский, Наумов и Никитенко повешены, не дотянувшись взорвать царя в его Петерговском дворце, и Соломон Рыс повешен, так и не дотянувшись. Многие женщины не сами стреляли и взрывали, но готовили бомбы. Марии Беневской, Так руку оторвало, и все равно не пощадили, дали каторгу. Ее товарищ поехал за Безрукой в Сибирь и женился. Тоже была из дворянской военной семьи, а о том, что насилие есть способ борьбы за добро, заключила из Евангелия. Она очень искала морального оправдания террора. Маня, школьник, портниха из местечка, рвалась непременно метать сама, хотя по темпераменту, скорее, пропагандистка, очень страстно говорила. Муж Арон все не пускал ее в террор, но не мужа, а ее бомба ранила черниговского генерал-губернатора. Все героини и были народоволки, анархистки, эсерки, максималистки. А если нужно маскироваться, одевались под социал-демократок. Безвкусные цвета, капитал под мышку, и иди хоть сквозь полицию, безопасно. СДчкам не надо было ни нарядно одеться, ни понравиться, ни проникнуть, ни даже зеркальца на цепочке проверять, следят ли сзади. А еще из королев террора Евлалия Рогозинникова. Она все предприняла, чтобы увести с собой побольше. Из Браунинга застрелила начальника тюремного управления и должна была выбросить Браунинг в форточку как знак успеха и сигнал товарищам идти убивать Щегловитова и других. Она рассчитывала, когда возникнет схватка, взорвать с собой еще несколько крупных чинов и весь дом, где было тюремное управление, и несколько этажей их квартир. Но так не повезло, что ее не допрашивали крупные, а прислали на обыск жен тюремщиков, потом вызвали полковника артиллерии. И у Евлалии, распластанной на полу, он обезвредил шнуры от батарейки к лифчику, полному 13 фунтов динамита. Какое же отчаяние борьбы! Какое же исступление справедливости надо испытать, чтобы так себя зарядить и пойти, как человек-динамит. Как Женя Емельянова говорила, помнишь? Началось бы всюду, добиться бы правды, а там на все остальное наплевать. Какая же правая ненависть вела этих девушек, этих несбывшихся невест. Как же можно жить легкой, ничтожной жизнью, выставки, лекции, спектакли, и забыть об этих героинях? И не ощущать пылающей ответственности перед их святыми жертвами. Да что эти великие и далекие примеры? Перед дядей родным, Вероника! В портрете дяди Антона, что должно было быть заметно первому неприсмотревшемуся взгляду, поиск, что жизнь этого молодого человека и не устоялась, и не хочет он устояния, а ищет понять правду и ей послужить. Это и в глазах, как он всматривался выше аппарата, чуть прихмурясь, и во лбу, никогда не размягченном от складок мысли, и в отклоне головы вместо парадного позирования, и в продроге узкой шеи, кажется, вот на снимке видно. За две руки подвели Веронику к портрету, и стояла она, рослая, как старшая, между щуплой тетей Адалией и приземистой тетей Агнессой. Глазам Ленартовичей безмерно был роден брат и дядя, но, несомненно, и светилась в нем и родственность обобщенная, наша, общеинтеллигентская, наша неповторимая, несравненная, жертвенная, по которой и незнакомые с первого взгляда друг другу сродны и соединены. Запечатленная талантливость, энергичная худощавость и этот горький продрог шеи, как будто уже так рано он обманулся в людском идеале. Еще понес Антон от рождения печать обреченности, и уже с отрочества он как будто бы понимал, что обречен. Да даже в детстве странно, он был задет выражением «умер от Антона». Антонова огня, и все спрашивала, что это Антонов огонь, а почему от него умирают. Впрочем, такие обнаженно чистые выражения лиц всегда производят впечатление, близкое к обреченности. Если правда, что отпечатываются на рожденном звезды неба, то отпечаталась на дяде Антоне та, через мрак веселая весна 1881 года, когда казнили тирана, а Антон родился. Когда народ, не понимая собственного своего добра, тысячами рыдал на панихидах. Не только не понял освободительного смысла удара, но приписал убийство порочности Петербурга и злодейству дворян, недовольных отменой крепостного права, не упивался от радости в трактирах и питейных, но сумрачно отхлынул от них, и не было на улицах пьяных, а весело пили только студенты по квартирам и дразнили университетских сторожей. Ну-ка скажи «Слава Богу!» «Слава Богу! Радуйся! Твоего царя убили!» Над люлькой Антона качались трупы пяти повешенных народовольцев, опять пяти, как и декабристов. Задушены были пятеро отважных, к счастью, для себя так и не познав разочарования. Не вкусили, что только озлобление возникло у тупых обывателей, у черни против своих спасителей, против учащейся молодежи. Казнь царя, которая мнилась как вершина освободительной борьбы, как сигнал ко всеобщему восстанию и погрому помещиков, оказалась лишь первым пиком в этой обрывистой горной гряде, только началом долгого жертвенного похода. Да, дядя Антон как бы и рос под сенью террора,